И в мире судьба заказника «Утриш», дебаты между претендентами на республиканскую номинацию на президентских выборах в США и предстоящее сокращение численности американской армии, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. 27 января во всем мире официально отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. По общим оценкам, жертвами массового уничтожения во время Второй мировой войны стали 6 миллионов евреев. На официальном уровне Россия отсутствует среди стран, отмечающих этот день. Такое положение вещей не устраивает Российский еврейский конгресс, который надеется привлечь внимание к проблеме кандидатов в президенты России. С подробностями Анна Бояринова.
Российский еврейский конгресс обнародовал послание к кандидатам в президенты России с призывом установить в стране День памяти жертв Холокоста. ООН учредила эту международную памятную дату в 2005 году. 27 января 1945 года антигитлеровские войска открыли ворота лагеря смерти Освенцим и освободили заключенных евреев. Несмотря на главную роль в этом событии советских войск, Россия официально не отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Предвыборная кампания поможет привлечь внимание будущего главы государства к этому факту, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
Мне совершенно непонятно, почему это не сделано до сих пор. С одной стороны, российское государство вкладывает деньги в борьбу с фальсификацией истории, а с другой стороны, то, что весь мир признает, в России находится за пределами общественного признания.
Российский еврейский конгресс намерен подать судебный иск в связи с недавним происшествием в Ростове-на-Дону. В 2004 году в Змеевской балке установили памятную доску со словами, что это самый крупный в России мемориал Холокоста. В ноябре 2011 года старую мемориальную доску демонтировали и установили новую со словами, что это крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтожения фашистскими захватчиками советских граждан и советских военнопленных в период Великой Отечественной войны. Памятник у Змеевской балки в Ростове-на-Дону должен быть возвращен в статус мемориала Холокоста, говорит руководитель попечительского совета «Вернуть достоинство» Юрий Домбровский.
Ростов – это самое большое преступление Холокоста на территории Российской Федерации. Всего около 20 тысяч погибших евреев. Было постановление комиссии о том, что надо новую доску установить. Слова «евреи» были заменены на «мирные граждане» города Ростова, что в принципе неверно. Там не только были граждане Ростова, там были и беженцы.
Сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман усматривает в таких действиях властей нежелание делить жертв Великой Отечественной войны по национальному признаку. По его мнению, это противоречит проводимой в стране образовательной и национальной политике.
У нас общая история и общая победа в войне. Отсутствие в тех же самых образовательных программах, даже в предложении, чтобы будущие мигранты знали отечественную историю, знание истории войны, где все народы нашей страны, я бы адресовал не только мигрантам, я адресовал образовательную программу. Сократили до 4 часов историю Великой Отечественной войны. Тех памяти, которые, например, вокруг Москвы, они же на треть фамилиями тех, кто сегодня мы называем понаехали. В какой стране внуков, правнуков, тех, кто воевал вместе и имел общую историю, не считают равноправными гражданами страны?
Российский еврейский конгресс обратился к кандидатам в президенты России с призывом сделать 27 января официальной памятной датой в стране Международным днем памяти жертв Холокоста. Ответ на свое обращение организация рассчитывает найти в предвыборных обещаниях нового президента. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
27 января было названо Международным днем памяти жертв Холокоста решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. 27 января 1945 года советская армия освободила нацистский лагерь смерти Освенцим, который на Западе называют Аушвиц-Биркенау. В этом лагере были убиты более миллиона человек, подавляющее большинство из них евреи. О том, как сохраняется память о Холокосте в Германии, рассказывает Юрий Векслер.
В Германии с 1996 года по предложению тогдашнего президента страны Романа Херцога 27 января отмечают как День памяти всех жертв нацистского режима. В этот день проходит специальное заседание Бундестага и много других памятных мероприятий. Германия, ее правительство и общественные организации делают многое, чтобы память о жертвах преступлений нацистов, в частности, о 6 миллионах уничтоженных нацистами евреях Европы, сохранялась. И тем не менее этот день побуждает в современной Германии говорить не только о прошлом, но и о настоящем. настоящим. Как следует из представленного несколько дней назад доклада комиссии историков, которые по поручению Бундестага исследовали распространение антисемитских взглядов в Германии, 20% немцев являются латентными антисемитами. Говорит один из членов комиссии, историк Петер Лонгрих. В нашем докладе есть раздел об антисемитизме в программах разных направлений политического экстремизма. И в этом разделе сделан вывод, что правый экстремизм является сегодня заметным распространителем антисемитских взглядов. Здесь мы усмотрели также связь между состоянием общества и выявившейся в последнее время недооценкой правоэкстремистского лагеря, в котором антисемитские установки, как связующие элементы идеологии, играют важную роль. В четверг, 26 января, английский издатель Питер Маги планировал выложить в Германии для продажи в киосках брошюры с прокомментированными историками фрагментами книги Гитлера «Майн кампф», в которой фюрер, в частности, объявил евреев своими главными врагами и врагами немецкого народа. Но Министерство финансов Баварии, которое владеет правами на издание книги, удалось судебным решением воспрепятствовать плану Маги. Он же, предугадав решение суда, выпустил брошюры, где видны тексты комментаторов, а тексты «Майн кампф» напечатаны максимально нерезкими, так что прочесть их нельзя. Таким образом, издатель избежал конфискации тиража. Он предложил в брошюре желающим прислать на адрес издательства конверт с маркой и пообещал в ответ выслать фрагменты из «Майн кампф» без искажений. Существует ли при издании «Майн кампф» опасность легализации правоэкстремистского мышления? Исследователь правого экстремизма, в прошлом пресс-секретарь канцлера Герхарда Шрёдера Уве Карстенхайе. Во всех случаях я не вижу оснований для страха перед публикацией таких текстов. Люди будут на этом изучать, на каком базисе возникла наша новейшая история, и с какими, так сказать, идеологическими расцветками мы должны дискутировать, и что мы должны опровергать, дабы нечто подобное не могло у нас повториться. Общественное мнение в Германии в целом одобрило бы комментированные публикации книги Гитлера. И это, несомненно, будет сделано не позднее 2016 года, когда права на издание станут общественным достоянием. То, что нацистская идеология не изжита на земле Германии, видно из недавно раскрытой серии убийств группой правых экстремистов из саксонского городка Цвикау, предпринимателей и иностранцев, в основном турецкого происхождения. Эти теракты были проведены двумя террористами на протяжении нескольких лет в разных городах Германии, и следствие до недавнего времени не видело ни связи между убийствами, ни связи убийств с группой в Цвикау, находившейся под наблюдением внедренных в правоэкстремистскую сеть агентов. В четверг, 26 января, все фракции Бундестага проголосовали за учреждение парламентской комиссии, которая должна расследовать, как и почему ячейка террористов, находившихся под наблюдением, смогла совершить серию российски мотивированных убийств и не подпасть под подозрение. Проведенный также накануне Дня памяти жертв Холокоста другой опрос показал, что 20% молодых людей Германии в возрасте от 18 до 30 лет не знают слова «Аушвиц». В среднем среди всех опрошенных просвещенными в этом вопросе оказались 95%. Но все же результат опроса показывает, что работа по сохранению памяти о жертвах нацизма, особенно со школьниками и студентами, должна быть продолжена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке ранены несколько военнослужащих. Подробности спецоперации пока неизвестны. Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 29, более 50 человек ранены. Сирийские активисты сообщили о гибели 35 человек в столкновениях в четверг в городе Хомс. В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Договорятся ли Россия и Украина о цене газа и судьбе газотранспортной системы?» Этот вопрос обсуждают эксперты по энергетическим проблемам Александр Нарбат и Валентин Землянский. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжим программу «Время свободы» новостями Соединенных Штатов. В американском штате Флорида перед назначенными на ближайший вторник праймерис по выдвижению кандидатов президента США от республиканской партии состоялись очередные теледебаты участников предвыборной гонки. По оценкам наблюдателей, их победителем стал бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, рассказывает Андрей Шароградский.
Основная полемика вновь развернулась между Ромни и другим главным претендентом на республиканскую номинацию, бывшим спикером Палаты представителей Конгресса Ньютом Гингричем. Гингрич, как и на предыдущих дебатах, заявил, что Ромни живет, цитата, «в мире банковских счетов Швейцарии и Каймановых островов», имея в виду, что его соперник в борьбе за номинацию не знаком с реальной жизнью людей, а его богатство досталось ему слишком легко. Ромни был явно готов к этой атаке, ответив, что он не унаследовал свое богатство, а заработал принадлежащие ему деньги, что принесшие ему доход инвестиции создают в Америке рабочие места и что нет ничего предосудительного в том, что он успешный предприниматель. Гингрич также обвинил Ромни в том, что тот получил большие прибыли от инвестиций в компанию Фредди Мэк, с финансового краха которой начался жилищный кризис в 2007 году. Отвечая на это обвинение, Ромни заметил, что Гингрич сам инвестировал как во Фредди Мэк, так и в другую крупную компанию, занимавшуюся выдачей кредитов на покупку недвижимости Фанни Мэй. Наблюдая за этим обменом жесткими личными выпадами, еще один участник дебатов Рон Пол призвал Ромни и Гингрича отказаться от, как он выразился, мелочного политиканства и приступить к обсуждению более важных проблем. Среди этих проблем были реформы системы здравоохранения, а также нелегальная миграция в Соединенные Штаты. Гингрич в очередной раз заявил, что Ромни негативно настроен по отношению к иммигрантам.
Мы не собираемся следовать этим путем, хватать и вышвыривать из страны старушек. По-моему, следует быть реалистом даже в своем негодовании. Я за контроль на границе. Я хочу, чтобы английский был официальным языком в нашей стране. Я хочу, чтобы у нас произошли большие изменения.
Ромни назвал обвинения Гингрича отвратительными.
Господин спикер, я не настроен против иммигрантов. Мой отец родился в Мексике. Отец моей жены родился в Уэльсе. Они приехали в эту страну. Сама мысль о том, что я против иммигрантов, просто отвратительна. Не употребляйте таких выражений.
Опросы общественного мнения показывают, что перед праймерис во Флориде Ромни поддерживают 36% избирателей, Гингрича 34%, то есть разрыв между ними лежит в рамках статистической погрешности. Другие два претендента на республиканскую номинацию – конгрессмен от штата Техас Рон Пол и бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум – пользуются поддержкой 9% и 11% избирателей соответственно. 7% пока не решили, за кого будут голосовать. На прошлых праймерис в штате Южная Каролина Гингрич одержал довольно убедительную победу, однако с тех пор его популярность несколько снизилась. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжим программу «Время свободы» обсуждением темы предвыборных дебатов в Соединенных Штатах. Мы поговорим об этом в обзоре западной прессы, который сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну вот вы читали газеты о прошедших дебатах между претендентами от республиканской партии. Оценки в этих газетах совпадают с теми, что прозвучали сейчас в материале нашего коллеги Андрея Шароградского?
Интересно, что они не совпадают. И «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в последнее время Гингрич подвергался нападкам со стороны своего главного соперника Ромни, но при этом ему удалось выиграть дебаты как среди тех, кто сидел в зале, так и среди зрителей. Цитирую, благодаря коллекции острот в адрес истеблишмента, а иногда и масс-медиа. Обширный анализ дебатов четырех кандидатов на президентский пост от Республиканской партии США публикует «Нью-Йорк Таймс». Газета отмечает, что самое большое внимание, конечно же, было приковано к двум явным фаворитам – бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни и бывшему спикеру Палаты представителей Ньюту Гингричу. Цитирую. «Самую беспощадную словесную атаку на Ромни совершил вовсе не Гингрич, а Рик Санторум. Он сказал, что программа медицинского страхования для Массачусетса, разработанная Ромни в ту пору, когда он был губернатором этого штата, не очень отличалась от той, что предложил президент США Барак Обама, и что в результате Ромни был бы не способен дискутировать об этой проблеме, если бы стал кандидатом от республиканцев». Конец цитаты.
Кто еще пишет о прошедших дебатах?
Я бы хотела процитировать слова Джона Кессиди, ведущего политического комментатора журнала «Нью-Йоркер». Он пишет, что если эта компания и дала что-нибудь новое, это лишь подтвердило утверждение политических консультантов, что на выборах побеждают и проигрывают по телевидению. Митт Ромни. Победу в Айове обеспечила агрессивная телереклама. Его проигрыш в Южной Каролине был связан с проигрышем во время теледебатов. И следуя этой логике, во Флориде, где голосование по кандидатам от республиканцев состоится 31 января, выиграет бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.
Телевидение помогает не только выигрывать выборы, но и дает информацию, что происходит даже в самых отдаленных странах мира. Телесериал «Путин. Россия. Запад», который сейчас показывают по телеканалу BBC, рассказывает британцам о судьбе нынешнего премьер-министра России Владимира Путина во власти. Есть ли отзывы об этом фильме в прессе?
Да, телекомпания BBC вчера показала вторую серию упомянутого вами фильма и на высшую оценку 5 звездочек дала телесериалу «Сара Вайн» в «Таймс». Она написала, что, посмотрев первую серию, захотела досмотреть ее до конца. Досмотреть весь телесериал до конца. Цитирую. «Фильм рассказывает историю, которая должна быть понятна каждому стороннику демократии. Как Путину удалось за последние десятилетия превратиться в наиболее пугающего и известного политического деятеля планеты. Как человек, старобондость которого может показаться почти комичной на Западе, все эти поездки верхом на лошади с оголенным торсом, трюки на мотоцикле в стиле настоящих мачо, маневрирует, манипулирует и протаранивает себе путь к положению власти, которая, несмотря на белые ленты и протесты, кажется устрашающе неподвижной». Конец цитаты. Автор рецензии пишет, что документировать современную историю – сложная задача, так как многие участники описываемых событий продолжают участвовать в политической жизни, а потому очень сложно посмотреть на ситуацию со стороны, забыв о существовании политики. Сложность еще и в том, что история Путина тоже не подошла к концу. Цитирую. «Телесериал отличается качеством собранного материала, поражает количество интервью от госсекретарей США Колина Пауэлла с его цитатой «Я смотрю в его глаза и продолжаю видеть КГБ», и Кондолизы Райс, до лично Путина и таких фигур, как бывший министр экономики России Герман Греф. Все крупные игроки здесь, перед камерой. Они удивительно откровенны». Конец цитаты. Автор рецензии на телефильм «Путин. Россия и Запад» в газете «Таймс» делает после просмотра второй серии такой вывод. Снова цитата. «Отвяжись, это слово – краткий итог путинского подхода к дипломатии, как, впрочем, и характеристика его отношения к любому, кто стоит на его пути. Вторая серия заканчивается рассказом сожалением о злополучном бывшем олигархе Михаиле Ходорковском, решение которого вступить в конкуренцию с Путиным в 2003 году загадочно совпало с его арестом за мошенничество и растрату. Он остается в тюрьме вместе со своим коллегой по ЮКОСу Платоном Лебедевым, а вот еще один коллега, Леонид Невзлин, в этом фильме дает интервью». Это была цитата из журнала «Таймс» о телесериале «Путин. Россия и Запад».
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор «Западной прессы» подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Чиновники Краснодарского края хотят ликвидировать государственный заказник «Большой Утриш» Анапы и изменить границы и площади заказника «Абрауский» Новороссийск, заявляют экологи. На сайте госзакупок Департамента госзаказа Краснодарского края появилась информация о конкурсе на подготовку соответствующих материалов для ликвидации заказника. Стоимость контракта – 1,3 миллиона рублей. Заказчик контракта – Департамент природных ресурсов и экологического контроля Краснодарского края. Рассмотрение заявок состоится 11 марта. Продолжит Кристина Горелик.
Это уже не первый скандал, связанный с заказником «Утриш». По данным экологов, управделами президента планировало строительство на территории Большого Утриша физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2008 году даже началась прокладка автомобильной дороги, ведущей в центральную часть заказника. Усилиями активистов строительство было остановлено. Теперь хотят лишить охранного статуса ценные участки средиземноморских лесов на побережье Черного моря, чтобы можно было уже беспрепятственно строить там правительственные резиденции, дороги и элитную недвижимость, говорит Сурен Газарян из экологической вахты по Северному Кавказу.
Мне стало известно из конфиденциальных источников, что Краснодарский край собирается участвовать в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Эта программа предусматривает создание туристических кластеров, в которых за счет федерального бюджета будет строиться инфраструктура. Там уже есть инвестор на этом участке, заказники Большого Триша, это фонд ДАР, то есть это тот фонд, который строит резиденции для управления делами президента. Они упражняют заказник с помощью Краснодарского края. Там еще идет речь о том, что эти земли не только будут выведены из заказника, но и даже выведены из состава земель лесного фонда. Этот конкурс объявлен в рамках программы сохранения охраняемых природных территорий Краснодарского края.
А вы связывались с фондом ДАР?
С тех пор, как они начали строить дорогу там в заказнике, мы с ними пытались связаться, и многие журналисты пытались связаться. Фонд ДАР был зарегистрирован там же, где и фонд Светланы Медведевой, в том же здании. Телефон у них был общий, но на него было звонить бесполезно, он никогда не отвечал. Фонд ДАР, он связан с окружением Медведева. Те люди, с которыми Медведев учился в свое время.
Пробовали ли вы связаться с чиновниками?
Я был в департаменте, но у них нет какой-то определенной позиции. Ну, все в рамках закона.
Ну, вот дала комментарий Сергей Еремин, руководитель Краевого департамента природных ресурсов Коммерсанта в Краснодаре, и он назвал претензии экологов надуманными, и, вот цитирую, речь идет не о лишении статуса, а о создании новой охраняемой территории. Из частей заказников Большой Утриш и Абрауски может быть создана новая особо охраняемая территория краевого значения.
Господин Еремин, видимо, не читал техническое задание, которое его департамент разработал. А там прямо написано, что цель работы – это ликвидация заказника и обоснование необходимости ликвидации заказника.
Руководитель Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края Евгений Кудель в интервью «Радио Свобода» заявил следующее.
Занимаясь курортами и туризмом, особо охраняемыми природными территориями мы не занимаемся.
Но ведь туризм развивается, предполагается, и вот на территории Большого Утриша?
Пока нет, пока никто ничего не предполагает.
Ну, существует же, по-моему, насколько я знаю, федеральная программа и концепция разработки и развития туризма в этой части.
И что там? В части Утриша она пока не существует, то, насколько мне известно.
Планируется ли развитие туризма вот на территории Утриша?
Пока не планируется. А что такое территория Утриша? На территории заказника или заповедника Утрийского? Это, во-первых, территория города курорта Анапы. То есть это курорт федерального значения. Если это курорт, значит, на территории курорта Анапы будет развиваться курортно-туристский комплекс.
22 декабря 2011 года правительство России утвердило концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года. Основной упор в концепции делается на развитие туризма. Концепции также предусмотрено изменение законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе возможность изменения границ заповедников, а также перевода земель из одной категории в другую. Говорит Михаил Крындин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России.
Концепция прямо предусмотрена строительство мини-гостиниц. У нас этих мини-гостиниц вон все Рублевки настроены. Поэтому это такой очень хороший способ для организации каких-то совершенно конкретных коммерческих проектов, в том числе, еще раз повторяю, заповедник, это то, что уже есть. Другой вариант, да, естественно, это Утриш, который всем на слуху создан заповедник, но при этом самые ценные территории из него исключены, а согласно лесному плану Краснодарского края, инициатором этого строительства является главный управление капстроительства, управление делами президента, который, конечно, это отрицает, документы-то есть, никуда не делись. Вот это самый, видимо, фонд ДАР и администрация краю, которые там есть свои вполне самые коммерческие интересы, могли спокойно, после того, как этот статус будет снят, эту территорию застроить, поскольку она уже вообще не будет охраняемой.
Подробнее о том, как в заповедниках и национальных парках с подачи чиновников происходят захваты земель, уничтожение лесов и строительство коммерческого жилья, слушайте в ближайшем выпуске программы «Третий сектор». Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Основанием для решения стало превышение допустимого уровня брака в подписных листах, поданных претендентами. Из более чем 1500 жалоб на нарушения в ходе прошедших в России парламентских выборов, поступивших в Центр избирком, подтвердились только 195, заявил глава ЦИК Владимир Чуров, выступая сегодня в Госдуме. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке сегодня ранены несколько военнослужащих. Число жертв взрыва в столице Ирака Багдаде возросло до 29, более 50 человек ранены. Взрыв совершил смертник в шиитском пригороде города. Сирийские активисты сообщили о гибели 35 человек в столкновениях в четверг в городе Хомс. Сегодня Совет Безопасности ООН обсуждает возможные дальнейшие шаги в отношении режима сирийского президента Башара Асада. В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Казахстана Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение не продлевать действующий до 31 января режим чрезвычайного положения в городе Жаназен, где в декабре прошлого года произошли массовые беспорядки. Тогда погибли 17 человек, свыше 100 получили ранения. Лидеры в борьбе за номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии Митт Ромни и Ньют Гингрич провели жаркие теледебаты в штате Флорида в преддверии предстоящих там 31 января праймерис. Основной темой стала проблема иммигрантов. Президент США Барак Обама намерен существенно уменьшить зависимость страны от внешних источников энергии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что обратить внимание в первую очередь на сайте.
Добрый день, Валентин. Ну, конечно, на материал с интригующим заголовком «Уралвагон-гламур». Наш коллега, корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев только что вернулся из Нижнего Тагила. Он поехал по тому самому адресу, который стал известен благодаря инициативе совершить марш-бросок на танке в поддержку кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина, доехать от Нижнего Тагила до Екатеринбурга, и там на танке поучаствовать в митинге, собственно, не только чтобы танк в нем поучаствовал, но чтобы Владимир Владимирович смог забраться на этот танк и выступить зажигательной речью. Якобы, как говорили люди, связанные с этой инициативой, Нижний Тагил едиными рядами, в едином порыве, с воодушевлением и энтузиазмом поддерживает кандидатуру Владимира Владимировича Путина на президентских выборах. И вот наш корреспондент поехал по этому адресу, чтобы посмотреть, как на самом деле складывается ситуация в Нижнем Тагиле, поговорить с рабочими, поговорить с людьми, которые живут в этом не самом приятном для жизни городе Российской Федерации. И его отчет о командировке на главной странице сайта. Прочитаю лишь его вступление, оно достаточно интригующее, я уверена, что наши читатели и слушатели захотят прочитать этот материал до конца. Итак, Виталий Камышев пишет. «Зачем некто Андрей Ленда, юноша в розовом, лидер молодых единороссов Уралвагонзавода, а по совместительству издатель журнала для мужчин «Бонзай» и «Шоколадс» и организатор конкурса «Мисс Бикини» выдвинул идею танкового марш-броска из Нижнего Тагила в Екатеринбург в поддержку Владимира Путина? Как выяснилось, вовсе не рабочая, а именно этот юноша в розовом Андрей Ленда придумал эту идею. Разговор с ним, разговор с рабочими в материале Виталия Камышева «Уралвагон-гламур». Точно так же на первой странице сайта есть материал, основанный на интервью с Андреем Макаревичем, который вошел в общественный совет по поддержке другого кандидата в президенты Михаила Прохорова. Что заставило известного музыканта в очередной раз заняться политикой, на этот раз в команде Прохорова, что он думает по этому поводу и какую реакцию можно спрогнозировать со стороны его слушателей и поклонников. Об этом материал, который называется «Андрей Макаревич. Хочу разуть людям глаза». Я бы обратила внимание на обновление в разделе «Блоги». Здесь есть довольно острый полемический материал нашего журналиста, журналиста «Радио Свобода» Михаила Шевелева, который называется «Из чего только сделан Путин». Михаил говорит о Путине как о неком очень комплексном явлении, говорит, что разговор о Путине – это всегда разговор о его избирателях, о тех людях, которые живут в России, одновременно с ним голосуют или не голосуют за него, высказываются по его поводу. Словом, если вы хотите острого чтения, рекомендую вам почитать этот блог.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы возвращаемся к новостям из Соединенных Штатов в программе «Время свободы». Сокращение численности сухопутных сил Соединенных Штатов и корпуса морской пехоты – одна из мер по ограничению расходов страны на оборонные нужды. Об этой и других мерах рассказал министр обороны США Леон Панетта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Перемены в вооруженных силах, о которых рассказал в четверг глава Пентагона Леон Панетта, составляют длинный список, но при этом они не столь радикальны. Экономить средства предполагается за счет отсрочки дорогостоящих проектов, таких как создание атомной подводной лодки нового поколения, а также за счет списания старых самолетов. Но основная конфигурация и структура вооруженных сил США остается прежней. По словам министра обороны, сокращение военного бюджета будет увязано с установлением нового набора оборонных приоритетов. Вооруженные силы станут меньше и компактнее, но будут подвижными, гибкими, быстро развертываемыми, более полагающимися на современные технологии. Мы изменим баланс наших глобальных оперативно-стратегических планов, сделав акцент на присутствии в регионах с потенциальными проблемами. Это Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Будем поддерживать свое присутствие во всем мире на основе новаторского партнерства, усиливая наши ключевые союзы и развивая новое сотрудничество в Европе, Африке, Латинской Америке, повсюду. Позаботимся о том, чтобы мы могли быстро отразить агрессию любого противника в любое время в любом месте. План Пентагона включает сокращение численности сухопутных сил и корпуса морской пехоты до уровня, слегка превышающего тот уровень, что был накануне 11 сентября 2001 года. По словам Панетте, администрация попросит Конгресс выделить Пентагону на 2013 год 525 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов меньше его текущего бюджета. Бюджет Пентагона в ближайшие 5 лет будет расти медленнее, чем планировалось год назад. Леон Панетте сказал, что особое внимание будет уделяться кибербезопасности и росту численности во всем мире подразделений спецопераций, наподобие того, что в прошлом году ликвидировало Усаму бен Ладена. Ряд сенаторов-республиканцев, курирующих вопросы национальной безопасности, критически отозвались о намерении администрации ограничить рост военных расходов, утверждая, что это ослабит Америку. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси с этим не согласен. Этот бюджет является лишь первым шагом нашего перехода от сегодняшних войн к готовности встретить будущие вызовы. Он не приведет к упадку вооруженных сил. Генерал считает, что отказ от реформирования армии чреват еще большим риском.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера снова обсуждает уличные акции протеста. О намеченном на 4 февраля митинге оппозиции говорится не меньше, чем об акциях сторонников Владимира Путина, на которые, по мнению блогеров, насильно свозят работников госпредприятий. В сети появилось вирусное агитационное видео, проанализировать которое взялся пользователь ЖЖ Иван Давыдов.
В субботу в Екатеринбурге готовят какой-то грандиозный многотысячный митинг в поддержку Путина под лозунгом «Голос рабочего класса должен быть услышан». Методы собственной мобилизации неинтересны и традиционны, но сгонят всех, кто подневольный, на то и крепостное право в возрождаемом средневековье. Вот сюжет одного из роликов, агитирующих идти на митинг за Путина. Муж врет жене, что идет на рыбалку, однако сам с пацанами отправляется на митинг. Авторы, видимо, хотели намекнуть, что поддержка Путина – дело серьезное, настоящее, мужское, типа той же рыбалки, достойное, сопряженное с риском, слегка, может, даже запретное, то есть модное. Но сказали, инсценировав стандартную анекдотическую ситуацию, нечто совершенно иное. Куда идет анекдотический муж, наврав жене, что собрался на рыбалку? Любой человек, в России выросший, знает ответ на этот вопрос, и по-иному считать сообщение ролика просто не может.
В стане тех, кто 4 февраля выйдет на Болотную, тоже неспокойно. Кандидат в президенты Михаил Прохоров выразил в своем блоге удивление в связи с тем, что его на митинг не приглашают.
В сети появились заявления о том, что меня не пригласят выступать на митинге 4 февраля, потому что я не поддержал требования, выдвинутые на Сахарова. Странное заявление. Мне действительно удивительно, что либеральная оппозиция порой ведет себя точно так же, как наша власть. Вот сегодня утром я узнал, что губернатор Новосибирской области Юрченко запретил мою встречу с научным сообществом в технопарке в Новосибирске. А оппозиция – мое выступление на митинге 4 февраля. Если действия губернатора мне понятны, то действия оргкомитета нет. Я с большим уважением отношусь ко многим организаторам данного шествия и поэтому точно не буду настаивать на своем выступлении. Но никто не может помешать мне прийти на этот митинг вместе с другими людьми и просто выразить свою гражданскую позицию, как я сделал это на Сахарова.
Американская политическая блогосфера сосредоточена на выборах кандидата от республиканской партии. Вчерашнее поражение Ньюта Гингрича во время дебатов в Джексонвилле, кажется, выводит вперед Митта Ромни, и блогер портала «Проспект» Пол Уолдман, предрекая победу Ромни на предварительных выборах во Флориде, обращает внимание на развернутую в республиканской прессе кампанию по дискредитации Гингрича.
Гингрич, хоть и работает в Вашингтоне с 1979 года, в этих праймерис проходит как враг вашингтонского истеблишмента. Выставлять себя аутсайдером модно. К тому же у Ньюта нет своей идентичности. Его можно определить только как чьего-то врага. Республиканский истеблишмент делает все возможное, чтобы он проиграл. И не потому, что они боятся его преобразовательного видения преобразовательных преобразований, как он сам утверждает, а потому что если он получит номинацию, на выборах точно победит Барак Обама. Отсюда неистовство консервативной прессы. На сайте Drudge Report, весьма влиятельном в республиканской среде, я насчитал 11 новостей о грехах Гингрича, самым страшным из которых следует признать то, что в свое время он ни много ни мало оскорбил Рональда Рейгана.
В свою очередь, Митт Ромни столкнулся не только с обвинениями в том, что он платит слишком мало налогов, но и с обсуждением его причастности к мошенничеству. Медицинская страховая компания Demon Corporation, в совет директоров которой он входил, получала от правительства деньги за проведение анализов крови, которые на самом деле не проводились. Однако у Ромни есть и еще одна неудобная для кандидата черта – он мормон. Чем она неудобна, объясняет в блогах New York Times Дэвид Рейнольдс.
Опросы показывают, что христиане-евангелисты голосуют за католика Гингрича, а не за протестанта Ромни. Почему? Во-первых, потому, что многие до сих пор ассоциируют мормонство с полигамией, хотя церковь запретила многоженство еще в 1890 году. Во-вторых, из-за расовых предрассудков. В 1852 году черным было официально запрещено становиться мормонскими священниками, и этот запрет был снят только в 1978 году. Но главное не это. Больше всего евангелических христиан беспокоит быстрое распространение мормонства. Хотя баптисты и методисты до сих пор преобладают, их ужасает миссионерский активизм последователей Джозефа Смита.
Влиятельный консервативный колумнист Эрик Эриксон указывает на нетипичную ожесточенность кампании и полагает, что кто бы ни выиграл республиканскую номинацию, президентские выборы республиканцы все равно проиграют. В своем дневнике на портале Red State он пишет:
«Митту Ромни будет очень сложно победить Обаму, потому что у Обамы есть против него серьезные аргументы. Ньюту Гингричу будет очень сложно победить Обаму, потому что Гингрич – один большой аргумент против самого себя. Непредсказуемость этих выборов объясняется тем, что партийные лидеры, которым многие годы удавалось манипулировать активистами, утратили всякое уважение и больше ничего не контролируют. А смертельным последствием внутрипартийной грызни стало то, что оба кандидата, как тот, которого поддерживает массовый избиратель, так и тот, которого поддерживает партийный истеблишмент, просто никуда не годятся.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке ранены несколько военнослужащих. Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 29, более 50 человек ранены. Сирийские активисты сообщили о гибели 35 человек в столкновениях в четверг в городе Хомс. В мире отмечают Международный день памяти Холокоста. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение не продлевать действующий до 31 января режим чрезвычайного положения в городе Нажина-Азен, где в декабре произошли массовые беспорядки.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Невыученные уроки Холокоста.
Комментарии экспертов.
Почему частный капитал не возвращается в Россию?
Право автора.
Крестовый поход игрушек. Александр Генис. Тегеран против куклы Барби.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Российский «Газпром» намерен увеличить транзит газа через газотранспортную систему Беларуси, собственником которой он стал в конце минувшего года. Тем временем Соединенные Штаты призывают Минск снизить свою энергозависимость от России. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский «Газпром» в 2012 году обещает увеличить транзит газа через территорию Белоруссии на 4 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер. Таким образом, объемы экспорта топлива в Западную Европу по этому маршруту по сравнению с минувшим годом вырастут почти на 13%. Увеличение загруженности белорусского направления, по мнению экспертов, становится возможным после того, как в конце минувшего ноября Москва и Минск достигли соглашений, предусматривающих покупку «Газпромом» второй половины компании «Белтрансгаз», а также устанавливающих новые цены на газ, поставляемый белорусским потребителям. Пересмотра прежней формулы ценообразования, привязанной к нефтяным котировкам, Минск добивался уже давно. В результате российский премьер Владимир Путин согласился предоставить Белоруссии интеграционную скидку, но при условии продажи «Белтрансгаза», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Экономики здесь никакой не видно. Надо помнить, что с Белоруссией еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе так. И вдруг неожиданно, не так давно, Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. Коммерции там в этом, конечно, никакой нету, это чистая политика или что-то даже еще.
В 2012 году цена на российский газ для белорусских потребителей снижается с $300 за 1000 кубометров почти вдвое. Последующим же она будет рассчитываться по формуле, учитывающей стоимость газа в одном из регионов России. С учетом такой скидки российский «Газпром», по оценке старшего аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Сергея Вахрамеева, только в ближайшие 10 лет недополучит около 10 миллиардов долларов.
Объем экспорта именно в Республику Беларусь, то есть для внутренних нужд республики, составил 21,6 миллиарда кубов. Ну, примерно 20 миллиардов будем считать. Да, умножаем на 150, получается 3 миллиарда долларов «Газпром» уже потеряет. С учетом того, что цены на газ внутри России, они будут расти, и цены для Беларуси, они тоже будут увеличиваться. Каждый год потери будут уменьшаться, но все равно за 4 года ближайшие там накопится сумма порядка 10 миллиардов долларов.
Частью договоренности между Россией и Белоруссией, на чем ранее настаивал Владимир Путин, стала покупка «Газпромом» оставшихся 50% акций «Белтрансгаза». Первую половину пакета российский концерн приобрел в середине 2007 года за 2,5 миллиарда долларов. Однако выгоды от этой сделки, продолжает Сергей Вахрамеев, не смогут компенсировать и малую часть будущих потерь «Газпрома».
Доход есть, но он не сопоставим с расходами, он на порядок меньше, чем расходы. Мало того, предыдущие вложения, вот 2,5 миллиарда, которые они купили изначально долю 50%, «Газпром» даже по этой доле делал переоценку, и в своем годовом отчете он указывал, что это 2,5 миллиарда долларов, это даже без скидок на газ дополнительных, это уже невыгодная цена для компании.
В том, что покупка «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза» является политически мотивированной, уверен и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Что касается Белтрансгаза, то смысла приобретать за 2,5 миллиарда долларов половину газопровода у «Газпрома», в общем-то, никакого нет. Поскольку сейчас через Беларусь идет две трубы. Одна полностью принадлежит «Газпрому», а вторая наполовину белтрансгазовская принадлежит «Газпрому». Недавно был пущен первая нитка «Северного потока», через год будет вторая нитка «Северного потока». Так что дополнительно «Газпрому» приобретать еще за 2,5 миллиарда какую-то трубу, которая ему совершенно не нужна, никакого коммерческого смысла в этом абсолютно нет.
В целом Михаил Крутихин затрудняется рассуждать о том, какие выгоды из новых российско-белорусских газовых договоренностей может извлечь Россия. Может быть, по его словам, это как-то поможет ей в строительстве заявленного Евразийского экономического союза. В свою очередь, старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев предполагает, что цели Москвы в этом проекте куда более приземленные.
Я думаю, что основной мотив «Газпрома» в этой сделке не экономический, а политический, поскольку это дает возможность показать Украине, какая возможна интеграция с ней, с «Нафтогазом» украинским. То есть в дальнейшем «Газпром» хочет получить долю, естественно, в «Нафтогазе» Украины в обмен тоже на скидку по ценам на газ.
Может ли газовое соглашение с Белоруссией повлиять на позицию Украины, которая также добивается снижения цен на российский газ? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Уже и раньше Украину пытались как бы совершенно нереальными предложениями подвинуть в сторону отказа от требований понизить цену на газ. Я не думаю, чтобы Украина соблазнилась таким добрососедским отношением к Белоруссии, тем более, что все, что ей предлагают, это неприемлемые вещи.
На этом фоне глава дипломатической миссии Соединенных Штатов в Минске Майкл Скэнлон призвал белорусские власти покончить с зависимостью от российских энергоресурсов. Белоруссия, по его словам, должна решать свои экономические проблемы в первую очередь за счет развития частного предпринимательства.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем серию «Социологические портреты». Сегодня вас ждет рассказ о Борисе Фирсове, докторе философских наук, профессоре, создателе и почетном ректоре Европейского университета в Петербурге. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Борис Фирсов входит в короткий ряд наиболее известных российских социологов, а по свидетельству историка социологии Бориса Докторова, он один из нравственных авторитетов профессионального сообщества, ученый, в жизни которого отразились многие важнейшие события советской и российской истории. Слово профессору Докторову.
Фирсов родился в 1929 году, и первые 37 лет его жизни прошли вне социологии. Простая семья, перенесенная новой жизнью из сальских степей, где служил отец, в Ленинград. Учился в школе он на одни пятерки и с красным же дипломом окончил электротехнический институт имени Ульянова Ленина. Одновременно активнейшая общественная работа. В 30 лет Фирсов первый секретарь Дзержинского райкома КПСС. Но стиль работы Фирсова не устраивал партийное руководство города. Тогда вспомнили, что он технарь, и в 1962 году Фирсов стал первым директором ленинградского телевидения. Ветераны ТВ называют те годы «золотыми». Критически настроенные поэты и писатели, самые громкие имена тогдашней театральной сцены, стали авторами, героями и участниками большого числа телевизионных передач. Складывался культурный диалог со зрителями. Но через некоторое время Фирсов дымился от партийных взысканий и выговоров. И точку всему этому поставила в начале 1966 года передача о государственной политике переименования населенных пунктов. Социолингвистическая дискуссия участников передач напрягла партийные власти. В итоге Фирсова освободили от работы директора Ленинградской студии телевидения.
Похоже, что здесь завершается первый этап жизни нашего героя. Ведь именно после этого Борис Фирсов, как я понимаю, пришел в социологию?
Да. Именно так. Обдумав прожитое, он понял, никакого возврата в партийную номенклатуру. Но, естественно, в нем поселился вирус телевидения. И Фирсов почувствовал необходимость основательной его перестройки. Он поступает в аспирантуру философского факультета Ленинградского государственного университета к Владимиру Ядову и начинает работать над кандидатской диссертацией по социологии на основе изучения ленинградской телеаудитории. И в феврале 1969 года досрочно защитил кандидатскую диссертацию. Это было пионерное для советской социологии исследование. После этого Фирсов занялся анализом процессов массовой коммуникации в СССР и в мире. Итоги были обобщены им в 1979 году в докторской диссертации, и затем неожиданно, но мгновенно он отошел от этой темы. Он понял, общественный спрос на серьезные исследования постоянно снижался.
Правильно ли я понимаю, что это стало еще одним переломом в судьбе социолога?
Не совсем так. Дело в том, что в начале 70-х Ленинградский обком КПСС решил изучать общественное мнение населения города. И оказалось, что кроме опального Фирсова возглавить эту работу было некому. И в рамках Института социально-экономических проблем была создана уникальная по тем временам технология, которая позволяла за 24 часа опросить 2000 человек. До 83 года было осуществлено 1,5 исследований, но все результаты были засекречены. Затем, на волне расправы социологии в Ленинграде летом 84-го, этот проект был закрыт. При этом, выдвинув смехотворные даже по тем временам аргументы, обком КПСС объявил Фирсову строгий выговор с занесением в учетную карточку и рекомендовал дирекции института освободить его от должности заведующего сектором. А еще лучше вообще освободиться от него. Так оно и произошло. Тогда Фирсов сказал себе: «Радуйся, ты стал свободным от них».
Похоже, что в целом повторилась история с изгнанием Фирсова по идеологическим причинам из партноменклатуры и телевизионного руководства?
Да, но вскоре пришел апрель 85 года. Социология оказалась востребованной, а Фирсов нужным. В конце 80-х годов он создал Ленинградское отделение Академического института социологии. А в 92-м тогдашний мэр города Анатолий Собчак предложил Фирсову возглавить Организационный комитет по созданию негосударственного образовательного учреждения, позже названного Европейским университетом в Санкт-Петербурге. В 96-м году университет открылся. Два двухгодичных срока Фирсов был ректором и заложил основы и традиции этого уникального для России центра обучения. Став посвободней, он смог вернуться к научной работе. Три года назад вышла его книга по исследованию разномыслия в России. В этом году будет опубликовано второе издание его истории советской социологии.
О социологе Борисе Фирсове рассказывал доктор философии Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы расскажем о выступлении главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова в Государственной Думе с отчетом о прошедших парламентских выборах, о судьбе заказника Утриша, о дне памяти жертв Холокоста в России и об аресте в Швейцарии российского бизнесмена Булата Чигаева. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Финансовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отребительных.
Считаю необходимо вернуть графу против всех в избирательной бюллетени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».